была очень мощная загрузка информации. У меня это сформировало целый ряд серьезных вопросов.
Что в тебя загрузилось?
Тема «Последнее воплощение. Возвращение домой в целостность». Единый Творец расщепляется, формирует индивидуальные души, а потом собирает себя на новом уровне в целостность из совершенных, то есть полностью реализованных душ. Идет создание вот божественных искр, или то, что я называю матрицей индивидуальности, а ты называешь сознание. Это сознание наполняется впечатлениями, а потом нужно отдать душу Богу. И я увидел вот какой момент. Действительно, есть два вектора. Вектор на растворение индивидуальности и вектор на развитие индивидуальности. Так вот, развитие индивидуальности или этого сознания, он основан на расширении в новое. Поэтому, если я нахожусь в отношении с человеком, если энергии этого человека мной уже познаны и осознаны, а, скажем, в человеке не включаются новые потоки, то есть мы не входим в какой-то новый аспект, да, то... Соответственно, я начинаю искать во внешнем мире новые потоки, новые проводника, то есть я хочу продолжать развиваться. А вот зато здесь, смотри, второй есть интересный аспект – растворение индивидуальности. Это, с одной стороны, рассматривается в аспекте слияния с этой сияющей тьмой, а другой аспект рассматривается как раз растворение, отдать душу Богу, растворение в демиурге, или вот то, что ты называла, довести программу до совершенства и встроить ее в первоисток. Итак, есть вектор сознания, это стремление к новому, а есть вектор любви, это стремление вот к партнеру. Основной выбор – это либо развивать сознание, для чего нужно остаться в матрице и развиваться, и постигать новое, как-то расширяться, либо любовь, выход из матрицы. Вот на уровне сознания достигнут высочайший уровень развития вот этой монады. То есть практически она накоплен огромный опыт за множество воплощений, за множество жизней. То есть практически эта программа, она как бы завершена. Дальнейшие альтернативы. Первое – это остаться в матрице и продолжать развитие монады. То есть хотя она уже доведена практически, эта программа завершена, но я могу вот много чего найти, что мне интересно. Хотя, возможно, для этой программы монады это и не нужно. Так вот, первый вариант, как я сказал, остаться в матрице, заниматься развитием монады через накопление опыта. Второй путь – это путь света. Путь света. Путь света заключается в слиянии с Богом. То есть сброс опыта в общее целое, отдавание души Богу и, соответственно, растворение вот этой индивидуальности в Боге. То есть в демиурге, в Аллахе, в первоистоке. И здесь эта программа, это есть программа развития Творца. Вот этого Творца, вот этого мироздания, Творца-Вседержителя. И есть третий вариант. А третий вариант, это вот так пришло, ну как путь тьмы. Путь тьмы – это сохранение индивидуальности через слияние с бездной, сияющая тьма, при котором происходит сброс опыта уже не в первоисток с растворением, а происходит сброс опыта в эту сияющую тьму, но при этом моя индивидуальность, то есть вот эта вот матрица, она остается. То есть растворение не происходит. И здесь происходит как бы рождение, можно сказать, рождение нового Творца. То есть я выхожу за рамки вот этого творения, я выхожу за рамки вот первоистока, Творца, Вседержителя, я соединяюсь напрямую вот с этой сияющей тьмой. То есть три альтернативы. Но здесь у меня сразу возник вопрос, связанный с растворением индивидуальности. Раньше я исходил из того, что индивидуальность – это как бы аспект творения, это аспект матрицы, это вот эта душа, это сознание. Я думал, что вхождение в сияющую тьму – это полное растворение этой индивидуальности. Путь к Богу, путь к демиургу – это отдать душу, это растворить индивидуальность, отдать этот опыт.
Есть еще вариант – войти в сознание демиурга, только не растворяться в нем, не растворять свою индивидуальность. Просто сбросить все, что накоплено, да, весь опыт сбросить, не растворяя индивидуальность. И в него включить сияющую тьму, в демиурга.
В демиурга включить сияющую тьму?
Да.
А он в нее не включен?
Нет, он же индивидуальность. У него же свои настройки, у него свои планы на вот это вот творение. Он же мыслит сам, он сам законы ставит. Он сам корректирует свои законы со временем.
А если включиться в сияющую тьму, не отдавая опыт Демиургу?
Зачем тебе этот опыт? Допустим, мне зачем
это? Подожди, а разве это не то, что ты наработала?
А мне все равно, что я наработала, понимаешь? Я бесконечный сосуд, я могу сколько угодно нарабатывать. Я целостна, и если я включаюсь в Демиурга, в того же Аллах, то для того, чтобы он принял меня как растворяющийся сосуд в нем, в целом, да, в его сознании, для этого мне нужно сбросить опыт, сохраняя индивидуальность.
То есть сохраняя саму матрицу индивидуальности?
Да. Я просто для чего тебе говорю? Включить в сознание Демиурга, включить сияющую тьму, то есть как канал. Внедрить этот канал, чтобы Демиург его принял как нечто растворяющееся в нем, да, то есть я опыт. Вместе с этим включается программа сияющей тьмы для того, чтобы упорядочить Демиурга. Просто ты пойми, о чем я говорю. Я не говорю конкретно о Демиурге, который нисходящим правит. Понимаешь? Это как раз-таки две инстанции. Это откуда идет первичность, да? Вот этого вот, так скажем, Бога, да? Угу. Создателя.
Но то, что мы называли первый исток, да?
Да, и восходящий вот этот вот подсознание первоистока, да, то, что у нас называется Адам, там, Сатаной, то есть это две инстанции, это и плюс, и минус, которые принадлежат вот этому творению. То есть вот как раз-таки сияющую тьму включить, чтобы был результат какой-то, нужно именно в оба конца. То есть замкнуть, понимаешь, вот этот вот первоисток, и сверху и снизу его подключить к сияющей тьме. А для того, чтобы этот Аллах, Бог, Яхве, неважно кто, да, главный предиктор, как его называют, для того, чтобы он впустил в себя, в свое сознание, для этого нужно полностью показать, что ты в нем растворяешься.
Я хочу обратить внимание на две альтернативы. Есть вот такое понятие, как финальное решение. Когда матрица индивидуальности полностью закончена, она завершена. Вот эта монада принимает решение, куда двигаться. Она может двигаться условно, скажем, к отцу, к первоистоку. То есть вот отдать свою душу, растворить свою индивидуальность и влиться вот в это общее целое. И вот здесь как раз будет вот это вот ощущение любви, влекущего импульса любви, когда воссоединяются вот эти все родные души, вот они входят в это сознание, вот растворяются в этом первоистоке. А второй условный, назову аспект, это движение к матери, движение в эту сияющую тьму, движение в эту бездну. И здесь происходит соединение с сознанием бездны с сохранением индивидуальности. И происходит рождение нового Творца. Вот этот выбор на самом деле, это никакой не выбор. Вот это вот главный момент, который мне пришел. Что на самом деле выбора нет, а есть просто момент вспоминания себя. Так вот, есть душевные существа. Это те существа, это можно сказать души или клетки Бога, клетки первоистока. Они имеют начало в Боге. Они созданы Богом, они как созданы, как вот эти искры Божьи. И вот то, что они могут вспомнить, они могут только вспомнить Бога как начало. Да, то есть вот эта тяга вот домой, возвращение домой. И они чувствуют то, что канал управления какой? Зов Бога или, ну, условно скажем, совесть, вот его еще такая, зов Бога. А есть духовные существа. Так вот эти духи, духовные существа, это не клетки Бога, это клетки вот этой бездны, вот этой сияющей тьмы. У них начало в сияющей тьме, а не в первоистоке. То есть они вошли как клетка в этот первоисток, они получили там дополнительную матрицу, как некую оболочку, но у них начало лежит за пределами первоистока. Поэтому для них канал управления...
Им мало родительского дома.
Даже не то, что родительского дома, для них родительский дом другой. То есть у них канал управления, это уже не зов первоистока, это то, что я назвал зов бездны. То есть у них этот канал управления не совесть, а духовность. То есть вот здесь аспект вспоминания. Что вспоминает эта пара? Или что вспоминает каждый человек? И здесь понятие жатва, о котором мы говорили. Что жатва – это по сути эволюционная фильтрация. Когда завершается эволюционный цикл, происходит разделение. Разделение душ, вот этих душевных существ, и духов, духовных существ. Причем души разделяются на совершенные, несовершенные и тупиковые. Совершенные души – это те, которые построили совершенную душу. И они в результате жатвы идут к Богу, то есть вливаются в первоисток. Несовершенные души – это те, которые не успели построить совершенную душу. Они идут в другую матрицу и продолжают последовательность воплощений для того, чтобы свою душу усовершенствовать. А тупиковые души – это те, которые уже не поддаются усовершенствованию. И они идут на расформирование, на уничтожение. Это что касается фильтрации душ. Но тут также есть еще фильтрация духов. Так вот, есть духи, пробудившиеся, и они в результате этой фильтрации, они ответили на этот зов бездны, и они идут в эту бездну, они идут в сияющую тьму. А есть духи, не пробудившиеся, то есть они не ответили на этот зов бездны, и они тогда идут в матрицу, они идут в новое воплощение, где у них появится очередной шанс на то, чтобы пробудиться. У меня был барьер страха выхода за рамки первоистока. Но я внутренне знал, что этот барьер вот этого ужаса мне нужно пройти. И я принял, то есть я вжился как бы в этот страх. Просто погрузился в сияющую тьму, и он ушел. Он ушел, этот страх. Два момента, которые являются краеугольными. Первое. Это вспоминание себя, вспоминание вот этой точки отсчета. Либо душевное, либо духовное. То есть вспоминание начала, либо которое лежит у Бога. И тогда бессмысленно говорить о каком-то духовном аспекте, потому что его просто нет. Есть начало, которое лежит в первоистоке. Либо духовное. А если духовное вспоминание себя, то тогда бессмысленно говорить о каком-то возвращении домой к Богу, потому что действительно будет аспект прохождения сквозь первоисток, будет момент сброса этих впечатлений. Но будет существовать вот эта вот изначальная некая субстанция, которая просто в этом первоистоке раствориться никак не сможет. И поэтому это будет другой носитель, он просто из этого первоистока выйдет, и он войдет вот в эту запредельность, в сияющую тьму. Есть понятие исходного кода, то есть точка назначения, и есть мнимый выбор, никакого выбора на самом деле нет. Вот эта память, да, и вот эта вот исходная точка, исходный код. Духовный, где начало лежит в сияющей тьме, или душевный, начало лежит в первоистоке. То есть духовное существо, ну никак оно не сможет остаться в рамках первоистока, если оно будет проходить. Потому что оно просто сбросит весь опыт, но оно уже будет включено в сияющую тьму. А, соответственно, душевное существо, оно растворяется в первоистоке полностью, у него просто нет этой субстанции, нет вот этой матрицы, что ли, вот этой сияющей тьмы. Поэтому вопрос о том, чтобы двигаться дальше, тоже не идет. Так вот, я говорю, что первый краеугольный аспект – это вспоминание себя. А второй краеугольный аспект – это развлечение других. И вот, обладая вот этим развлечением других, уже не нужно душевным существам давать духовные знания, а духовным существам забивать голову тем, что нужно возвращаться домой. Как ты можешь это прокомментировать? Или какой у тебя еще?
По-моему, я тебе заранее прокомментировала о своих планах по выпуску первоистока. И как раз сейчас это все произнес. Марат, может поэтому я людей и провожу как раз таки к первоистоку, сбрасываю вот это и смотрю, кто способен, а кто не способен действовать так, как я. Понимаешь? Потому что если люди растворяются и получают полное блаженство, что они попали домой, когда они сливаются с сознанием первоисточника, да? Меня это совершенно не радует, понимаешь? Потому что дальше они идти не могут. Все, они полностью начинают растворяться.
Ева, вот смотри, мы говорим про индивидуальность, да? То есть, вот я понимал, что индивидуальность, с одной стороны, это вроде есть матрица индивидуального развития в рамках первоистока, а с другой стороны, мы говорим о сохранении некой индивидуальности. А здесь вот в логике того, что я сейчас описал, получается, что индивидуальность, истинная индивидуальность, это как раз вот частица вот этой тьмы, которая существует и которая не поддается растворению при прохождении через первый ступ. То есть тогда получается, что вот это и есть духовная индивидуальность. То есть есть матричная индивидуальность, как некая матрица набора впечатлений, уникальная душа, да? И есть духовная индивидуальность, как вот эта вот частица тьмы, да? То есть есть как бы частица света, вот эта матрица души, есть частица тьмы, которая не растворяется в первоистоке. Тогда получается, что есть существа, которые духовной индивидуальностью обладают, и есть существа, которые духовной индивидуальностью не обладают. Правильно? А вот то, что мы с тобой говорили про Эдемский сад и про то, что произошло включение людей, вот это грехопадение, включение в сияющую тьму. Частица тьмы получила шанс на бессмертное существование. То есть это не означает, что вот эта частица, она есть в каждом человеке. Но она должна просто пробудиться. Или же все-таки она не в каждом. И она, если ее нет, никаким образом пробуждена быть не может. То есть вот это духовное начало...
Ну вот эта активация, она ведь зависит от восприятия созданного мира вокруг тебя.
Но это активация или это то, что вот заложено изначально, понимаешь, как некое, некий, условно скажем, какой-то кристалл, да, как что-то. То, что вошло в этот первоисток, уже имея эту частицу тьмы, и потом ее несло в себе, она как бы отключилась, а потом ты ее просто активируешь по новой. Или же, она есть абсолютно во всех существах, то есть любой человек потенциально может активировать вот эту связь с сияющей тьмой. Или же нет. Или же есть вот...
Нет, Марат. В принципе, может каждый, но для этого нужно очень много опыта.
Это активация или вопрос наличия этой частицы? Потому что мы только что говорили, что вот есть существа духовные, а есть существа, условно скажем, божественные. То есть мы сказали, что у духовных есть эта частица, они вошли в первоисток и имеют эту частицу. А божественные существа, те, которые развивают свои души, у них просто этой частицы нет. А сейчас мы говорим противоположную концепцию. Мы говорим о том, что на самом деле эта частица есть во всех. И это просто вопрос ее активации или не активации.
Ты знаешь, все-таки, я, наверное, все-таки склоняюсь к тому, что не во всех. Потому что, ты знаешь, до изменения ориентации, я не знаю, как это мягче сказать, ориентацию в плане либо к первоисточнику, либо в бездну. Для того, чтобы ты свою ориентацию сменил с одного полюса на другой, можно издеваться над тобой как угодно. Я чисто как по психологии смотрю, да, то есть у меня сразу аналоги. То есть любого человека, да, если он стоит на своем и имеет свою цель, его можно прогнуть обстоятельствами, чтобы он отказался, понимаешь? Получается, что принцип – страх. То есть, если в человеке присутствует страх, это, во-первых, говорит уже о том, что мало опыта, самостоятельно не справляется, и ему проще согласиться, чтобы выжить, понимаешь? Сменить ориентацию, то есть уйти от своей цели. А есть такие, которые ни при каких обстоятельствах, которые не боятся, страха никакого не испытывают. Они будут идти к своей цели любыми путями. Наша вот эта мерность, проявленный мир, да, я говорю вообще в принципе о творении данного первоисточника.
Ну да.
Скорее всего, есть творение этого первоисточника, а есть еще чужеземцы, которые бесстрашно вошли в чужое творение для получения опыта. И, скорее всего, вот как раз они не имеют страха перед вот этим первоисточником, потому что не он их породил, и они его не боятся. И никакие испытания их не остановят, понимаешь? То есть вот это вот то, что ты называешь частицы сияющей тьмы, она не в каждом, потому что любой испытывает страх. Любое живое создание можно чем-то напугать, чем угодно. Значит, они испытывают страх перед своим создателем, а создатель — это первоисточник, который создал вот эту мерность, понимаешь?
Мы говорим о том, что не то, что вошли из другой вселенной, мы говорим не то, что вошли из другого измерения, а они вошли и вообще из другого первоистока.
То есть, возможно, из другого первоистока.
Тогда мы подходим, наверное, к основному вопросу. Что находится за барьером сияющей тьмы? Говорят, что словесный аппарат, наш ум, наша логика – это все механизмы разума, и разум относится к конкретно к творению. То есть мы не можем понятиями разума описать то, что находится за его пределами. Но в каких-то философских абстрактных категориях, например, тотальность, да, что там нет, допустим, вообще никакой разделенности, имманентность, что она полностью включена, это как бы вещь в себе, абсолютное растворение всего. Или же это тоже мерность, там есть индивидуальности. Вот эта крупица сияющей тьмы, которая входит в первоисток и которая может перемещаться, она, когда возвращается в сияющую тьму, она точно так же растворяется в ней, как, скажем, душа растворяется в первоистоке. Или же там вот эта матрица индивидуальности все-таки сохраняется, и там есть некая форма существования, запредельная форма существования индивидуальных объектов. Или же там нет никаких индивидуальных объектов. Тогда получается, какая разница? Душевное существо, оно растворяет душу в первоистоке, а духовное, оно растворяет себя в сияющей тьме. То есть никакого индивидуального творчества нет ни там, ни там.
Я тебя понимаю, но я параллельно еще включаюсь для просмотра. Да. Я никогда не рассматривала, что находится в каком состоянии и что именно конкретно находится внутри сияющей тьмы. Но для меня она как бы безусловна, да, и я дальше нее даже не смотрела, потому что я в ней себя достаточно комфортно чувствую.
Но подожди, вот здесь уже, когда ты сказала слово, я себя в ней комфортно чувствую, но ты не в ней себя комфортно чувствуешь. Ты чувствуешь себя комфортно, соприкасаясь с ней.
Есть полное растворение, это когда ты, понимаешь, пока ты находишься в физике.
В творении, да? Пока ты находишься в творении.
Да, пока ты находишься в творении, пока ты находишься в физическом теле и ассоциируешь себя с этим телом, ты имеешь возможность получать качество состояния других пространств. И я не соприкасаюсь, я могу погрузиться в нее полностью, понимаешь, для того, чтобы прочувствовать ее состояние. Я не касаюсь, я в нее ухожу.
Можно сказать, что ты становишься ею, ты как бы расширяешься до ее пределов, которых не существует.
Подожди, я не растворяюсь в ней, я просто беру ее качество, что она ощущает. Мы не говорим здесь о ее личности. Я говорю просто о том пространстве, которое она занимает. Я тебе говорю, я никогда этого не делала, да? Вот сейчас я, допустим, не включаюсь, не подключаюсь, а я просто ухожу вовнутрь ее.
Да.
И, как тебе сказать, ее провоцирует к действию, к рождению вот этих первоистоков очень сильное давление. То есть на нее идет очень сильное давление.
Давление чего?
Она под давлением находится.
То есть есть нечто еще по отношению к ней есть, запредельное?
Есть нечто, да, что создает очень мощное давление.
Смотри, как получается интересно. Кто-то говорит, что все, вот абсолют, первоисток, предел. Но самые продвинутые говорят, что на самом деле абсолют, первоисток, не предел. Что есть те избранные, уникальные духовные существа, которые могут пройти за первоисток и влиться в эту сияющую тьму. А теперь мы с тобой говорим, что оказывается не просто есть вот эта абсолютная тотальность сияющей тьмы, а сияющая тьма – это лишь механизм, функциональный механизм, условно скажем, в руках того, что находится за пределами по отношению к ней. То есть это не есть абсолютная изначальность. Это есть тоже механизм.
Я вижу ее границу, она как тонкая пленка, что дальше я не вижу, я просто ощущаю мощное давление, причем давление оно не только на границе, оно абсолютно одинаковое внутри и на границе соприкосновения с тем, что на нее давит. Не знаю, как такое может быть. Как может быть настолько равномерное давление?
Но почему нет? Я
обычно,
не...
обычно, если давление происходит, то оно как бы на периферии идет сильное.
Но это ты просто оперируешь понятиями физического мира.
Возможно, да.
Тогда вот смотри, какое возникает. Ты говоришь, что она как тонкая пленка. Но вот мы же говорили, что эта сияющая тьма, это по сути есть все, что все из нее создано, оно структурировано вот этим светом. Из чего вышли эти первоистоки, из чего вышли вот эти локальные бездны. Они находятся в этой сияющей тьме, что это вот так.
Да, 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 это все находится, это все ее творение.
Да.
Это все творческий процесс, но это не творческий процесс по собственному желанию, это безысходность, потому что на нее оказано очень мощное давление.
То есть она, рождая вот эти первоистоки, вот этот импульс, вот это избыточное напряжение сбрасывает туда. Я понял. Следующий здесь тогда момент. Назовем их духи истинные, те, которые имеют начало в сияющей тьме. Вот эти духи, вот то, что я сказал, которые имеют частицу вот этой сияющей тьмы, вот они, когда проходят сквозь первоисток, сбрасывают опыт первоисток и дальше идут в эту сияющую тьму, что происходит? Они в ней растворяются или они в ней находятся как в некой реальности, они обладают какими-то индивидуальными качествами, они могут себе создавать сами свои миры? Или они выходят еще за пределы этой сияющей тьмы, вот в тот механизм, который на нее давит? Вот что ты можешь об этом сказать?
Ты задаешь вопрос, я пытаюсь создать проекцию и посмотреть.
Ну я понял, да, работает. Я понял.
Не знаю, как тебе это точно сказать. Процесс очень быстрый. Мне, допустим, тяжело уловить еще раз. Те, которые
проходят сквозь первоисток, сбрасывают опыт в первоистоке, а дальше они входят в эту сияющую тьму. Что происходит вот с этими, то, что я назвал, духи истинные? Они растворяются в этой сияющей тьме. Они остаются, сохраняют свою индивидуальную, вот эту истинную индивидуальность и как-то взаимодействуют внутри нее. Может быть, создают какие-то миры, может быть, они обладают...
Подожди. Почему ты говоришь, что они идут к первоисточнику?
Нет, я сказал, они проходят сквозь первоисточник, сбрасывают свой опыт, а дальше уходят в эту сияющую тьму. Я правильно это понимаю?
А с чего ты взял, что они уходят в первоисточник, сбрасывают опыт, а потом уходят в сияющую тьму?
Я так предположил. Вот мы с тобой сказали, что я думал, что выход из этой матрицы, он происходит через то, что ты сбрасываешь как бы вот этот опыт ненужный в первоистоке, а дальше ты выходишь за его пределы. Или это не так?
Марат, если ты заходишь в первоисток, и он тебя полностью поглощает, он тебя растворяет, всю твою индивидуальность.
Так он растворяет только душевную индивидуальность, но не духовную, он не может растворить.
Мы с тобой разговаривали о тех, которые творение первоисточника, и о тех, которые чужеродно сюда попали.
Ну вот эти, ну смотри, вот, вот это чужеродно, мы остановились на том, что это непонятно что. Они, может быть, из другого первоисточника. А может быть, те, которые вошли в этот первоисточник из сияющей тьмы. Такое есть явление? Что входят те, в ком есть частица вот этой сияющей тьмы. И они могут входить в совершенно любой первоисточник, в совершенно любое мироздание. То есть не то, что в них есть опора на другой первоисток, а у них есть внутренняя опора на саму сияющую тьму. Вот я говорю об этом.
Первичное состояние – это полное удовлетворение абсолютно всем. Никакого давления на тебя не оказывает. Когда ты будешь растворяться в сияющей тьме, ты не будешь чувствовать никаких потребностей. Но индивидуальность сохраняется. В принципе, ты становишься сознанием сияющей тьмы, но пока ты находишься в теле физическом, вот эта вот тонкая грань между иметь индивидуальность и растворить индивидуальность, она у тебя сохраняется. То есть ты как бы и растворяешься, но имеешь возможность держать индивидуальность.
Но это речь идет только о тех, кто вот обладает вот этой духовной индивидуальностью, вот этой частицей.
Марат, остается, знаешь, только я тебе скажу, это не я не могу назвать это индивидуальностью, но, возможно, индивидуальность в сияющей тьме остается, и это интерес. То есть интерес абсолютно к любому действию, которое ты сможешь проявлять, будучи не знаком вообще ни с какими действиями.
А вот как ты думаешь, вот эта индивидуальность, после возврата в сияющую тьму, вхождения в нее, да, может ли эта индивидуальность после этого произвольно выходить и входить в любые первоисточники, и воплощаться, и получать любые опыты?
Марат, если ты сохраняешь вот этот потенциал к творчеству, к действию, то есть если ты потенциально желающая единица действовать, то да. Если же ты полностью в ней растворяешься, то тебя уже больше нет.
Подожди, а разве в сияющей тьме можно раствориться полностью и не полностью? То есть если ты вышла за рамки уже творения, и ты в нее погрузилась, ты сама определяешь там, насколько ты растворяешься?
Да.
То есть оно тебя не растворяет, как, скажем, растворяет демиург, что ты с этим, а ты сама определяешь, насколько ты хочешь там что растворить?
Да, надо удержать эту индивидуальность. Потому что я тебе сейчас просто вот идет, как идет, я тебе говорю. Есть два качества. Либо ты начинаешь действовать, да, и находишь материал для своего творчества, либо ты становишься материалом для чьего-то творчества. То есть либо ты становишься массой, из которой лепят потом дальше. Это как энергия. Есть мыслящая энергия, а есть энергия, которую берут в оборот и управляют, направляют.
То есть, значит, вхождение в сияющую тьму, это не обозначает автоматическое полное растворение?
Нет.
То есть это будет обозначать полное растворение души, то есть этого демиургической индивидуальности, но при этом сохранение вот этой духовной индивидуальности.
Насчет вот сейчас вот этого души, духовной, понимаешь, вот эта индивидуальность, которую ты получил от демиурга, да, первоисточника?
Да. Но я это называю душа для упрощения, чтобы проще сказать. То есть, чтобы...
Она должна раствориться.
Она должна раствориться. Она должна быть сброшена в демиурга.
Она не сможет просто там существовать.
Я понимаю. Поэтому вот смотри, я разделяю понятие душа и дух. Дух – это духовная индивидуальность из сияющей тьмы, а душа – это вот эта матричная, скажем, демиургическая индивидуальность. Душа, которую нужно заполнить впечатлением. И мы с тобой вот как раз поговорили, что вот эта духовная индивидуальность будет есть не у каждого. Помнишь, я тебе сказал, что я достиг определенного состояния страха. Это был страх, как будто бы я нахожусь в темном пространстве. Нет абсолютно ничего. Нет моего тела, да? Есть просто мое сознание в темном пространстве. И в этом пространстве больше нет ничего. Вот у меня почему-то возникло ощущение, что вот это то состояние, вот это... Это именно то состояние, как бы начальная точка отсчета. И вот этот вот запредельный ужас осознания себя в этом темном пространстве.
Почему ужас?
Потому что ничего другого нет.
Да.
Не с кем общаться, нет ничего. И это бесконечность, и это вечность.
Помнишь, мы с тобой говорили, что первоисточники, они как бы включены в некую матку. Так вот, если сияющая тьма – это материнское тело, есть некий коридор, который является как маткой, и, допустим, матка рождает первоисточники, да, детей, так скажем.
Так, да.
И вот эти вот пуповинки, которые... Допустим, ребенок родился, да, но мы вот это подключение пуповину эфирную оставим, да, чтобы нам первоисточник отсматривать. То есть вот эта матка рождает детей, у которых первоисточники видны, да? Сейчас, подожди, мне просто трудно. Сияющая тьма сама включает, что добавить в первоисточник.
То есть программу первоисточника дает, да?
Кроме, как тебе сказать, набора ДНК, который вот рождающийся ребенок, да, демиург, так скажем.
Угу.
Кроме его набора собственного, она еще добавляет...
Некие индивидуальные качества.
Да, такую ложку дегтя.
И что это за ложка дегтя? Это то, что он должен пройти, как некие уроки, что-то разархивировать?
Получается, знаешь...
Может быть, это именно вот эта ложка дегтя и связана с тем напряжением, которое на нее оказывается. То есть она на него сбрасывает часть своего напряжения.
Хочешь сказать, что то, что она обязана постоянно вот сделать сброс, она дает еще и такую же настройку давления?
То, что внизу, то и вверху, что внутри, то и снаружи. То есть принцип тот же самый.
Если она не самостоятельно это делает, а под чьим-то давлением...
Она сбрасывает это давление.
Кстати, она еще и дает вот эту вот настройку качества.
Да.
Ложку дегтя?
Ну, это не ложка дегтя, это просто механизм распространения этого давления. То есть давление как раз, вот то, что мы здесь испытываем, вот эта вот потребность любить или потребность ненавидеть, потребность творить. Ведь что, откуда идет вот эта сила, которая нас вынуждает что-то делать?
Она дает еще частицу своего качества, которое она испытывает.
Ну да. Она заставляет первоисток творить. То есть есть давление на первоисток. Первоисток начинает рожать миры. Соответственно, миры начинают рожать что-то свое. И так далее. Это распространяется. А человеческая мать рождает своего ребенка и сбрасывает свое напряжение на ребенка.
Родовую карму.
Родовую карму. То есть на источник напряжения, получается, находится за пределами.
Марат, получается, смотри, получается, из того все, что ты вот сейчас мне схему дал, получается, сияющая тьма ищет ответ, как ей освободиться от давления и стать индивидуальностью. Потому что, смотри, все те, которые стремятся попасть опять в первоисточник и раствориться в нем, его творение, они находят удовлетворение в своем творце.
Они избавляются от индивидуального напряжения, возвращаясь к творцу.
Они избавляются от этой программы сражаться за себя, за индивидуальность свою. Они просто возвращаются, растворяются и на этом успокоение находят, понимаешь? То есть полностью личность растворяется. Никуда дальше никто не идет. Они просто питают первый источник.
Да.
Они набирают опыт, возвращаются, сбрасывают и готовы полностью раствориться, потому что они полностью...
По сути, они даже не то, что наполняют опытом, они просто сбрасывают его напряжение. То есть первоисточник, да, первоисточник сбрасывает на них свое напряжение, и они, вот весь этот цикл так называемого развития индивидуальности, это просто перевод этого напряжения в некую другую форму.
В удовлетворение.
В удовлетворение, если хочешь.
А те, которые впрыснуты бездной в матку и из матки впрыснуты в первоисточник, они не удовлетворятся этим первоисточником, они будут пробиваться туда, пытаюсь уничтожить первоисточник, не уничтожить, а хотя в принципе это само унижение первоисточника, это отвергание его.
Демиург, не помнящий своей истинной природы. Так вот, мне пришло озарение, что сияющая тьма сама ищет выход. Она ищет причину своего существования и причину своего положения.
Марат, смотри дальше. Если первоисточник постоянно будет получать удовлетворение, он не будет стремиться оторваться от матки. Его точно так же будет постоянно тянуть к началу, к его собственному началу. И вот эта вот его целостность, полное удовлетворение, заканчивается тем, что он сливается с другими первоисточниками. Это семья получается.
Кластер.
Да. То есть на том уровне, где вот они от матки отошли, они там же будут рядом встречаться, это будет как семья. То есть это вот как мы живем семьей около своих родителей, бабушек, дедушек, понимаешь? Они просто сливают свой опыт в один, и потом получается очередной первоисточник, только более мощный. и на том этапе опять впрыскивается из матки программа сияющей тьмы. А если те, которые не стремятся к первоисточнику, а большинством своим стремятся попасть обратно в сияющую тьму, то есть принести ей вот это вот самоидентификацию, что возможно, да, оторваться от давления.
Сияющая тьма попыталась создать условия, подобные тем, в которых она сама находится. То есть она не знает того источника давления, в котором она находится. Она не знает причину этого давления. И она создает нечто подобное. Она создает ту же систему, в которой находятся индивидуальности, которые не знают причину источника давления. И она пытается понять, как эти индивидуальности смогут решить эту задачу.
Да.
То есть сияющая тьма ищет, по сути, то, что для нее является истиной. Ей нужно найти ответ на главный вопрос о собственном источнике. Когда этот ответ будет найден, будет решена вся вот эта главная задача, но пока что ответа нет. Точно так же, как мы говорим, что когда в нашем мире, во Вселенной, там еще где-то, будет найден ответ на главный вопрос об источнике, Вселенная прекратит свое существование. То есть идет поиск ответа, поиск истины на каждом уровне.
Самая великая работа – это ничего не делание. На нее оказывают давление, поэтому она сбрасывает это напряжение. Для того, чтобы она не сбрасывала напряжение, для того, чтобы она смогла развивать внутри себя свою индивидуальность, осознать себя, оторваться от того давления, ей нужно накопить некий опыт, который проходит через первоисточники, через физическое творение. Вот эта свободная энергия, которая выходит, именно свободная.
То есть ей нужны те, кто решит эту задачу внутри творения. Ей нужны вот эти индивидуальности, которые смогут пройти творение, сохранить свою индивидуальность и вернуться в нее.
Смогут стать свободными.
Да, и ее это как раз обогащает этим опытом. То есть они заполняют внутри нее вот эту матрицу самоосознания, свободы воли.
Марат, очень мало выходит, понимаешь? Ну, свободу обретают только под давлением здесь.
То есть, смотри, мы пришли к сегодня к очень интересному и важному выводу. Есть программа удовлетворения первоистока, заполнения матрицы души, матрицы божественной индивидуальности, сброса с первоистока его давления, которое оно изначально, превращение его, скажем, в энергию удовлетворения. А есть некая высшая цель. Это заниматься решением той задачи, которую занимается та субстанция, которая породила первоистоки. Той задачи, ответ на которую ищет сама сияющая тьма. Это истина по отношению к сияющей тьме. Это обретение свободы при рождении в замкнутой системе. Обретение осознания, самоосознания и свободы воли. Бездна сама ищет причину и смысл своего существования. Она сама ищет свое начало. И для того, чтобы найти, она создает все эти миры, все первоисточники.
Она не ищет свое начало. Она не ищет причину давления. Она просто хочет уйти от давления.
А ты не думаешь, что она на самом деле ищет, то также ищет своего Творца? Она пытается к нему как бы найти путь или достучаться, или найти причину собственного существования.
Марат, если она впрыскивает программу давления, значит, она пытается решить проблему посредством оказанного давления на нее.
Но мне кажется, это не исключает того, что я сказал. Просто ты рассматриваешь это в аспекте только решить давление, но ведь у каждого процесса у давления есть причина и есть смысл.
Марат, чтобы избавиться ей от давления, ей нужно создать собственное давление на тот объект, который на нее давит. Для этого ей нужно набрать массу.
Ты рассматриваешь, что ей нужно создать антидавление, чтобы уравновесить внешнее давление.
Да.
Поэтому ей нужно вырасти. То есть ты не допускаешь то, что сама сияющая тьма ищет ответ на какие-то вопросы, или она ищет, допустим, свой источник, или она ищет, может быть, свою...
Я не думаю, что она ищет источник. Я не думаю, что она хочет стать тем, кто ее породил. Ты знаешь, здесь как-то идет сразу несколько аспектов. Я тебе просто описываю, что я чувствую. Ведь еще нужно забыть прошлое, чтобы оно в тебе не проявлялось больше. Вот этот страх в подсознании. Как ей избавиться от страха в подсознании?